Сразу после нашего занятия мы начнем службу в честь обрезания Господня и Василия Великого, Великого Святого нашей Православной Церкви. Итак, мы знаем с вами, что Господь родился в Вифлееме для того, чтобы соединить с собой ту природу, которая убегала от Него. Вот наша природа, зачем нужно было именно с природой соединение? Часто люди говорят, что, мол, можно было так простить, да, какие проблемы, простил Бог человека и все. А почему недостаточно просто простить? Как вы думаете? Почему Бог не мог просто так простить людей?
Грехи большие.
Ну и что? Не, он-то еще больше.
Все хотят быть Богом.
Не, а почему воплощение нужно было?
Чтобы показать силу свою.
Показать силу, ну вот еще Вселенную створил бы, вот еще Вселенную. Это очень просто. Дело в том, что ведь грех это не просто плохой поступок, так? Грех не просто плохой поступок. Грех это разрушение всей природы, понимаете? Мало простить. Вот если старая история, да, когда человек заразился радиацией, его мало простить, что он там взорвал реактор. И вычищено. Вот, и то же самое, грех это такое разрушение природы, которое невозможно исцелить человеку самому по себе. И вот, поэтому, конечно же, необходимо было, чтобы природа была восстановлена во Христе, чтобы в ней был уничтожен грех, в самой этой природе, так? Чтобы преображенная, исцеленная природа с уничтоженным грехом, она была еще избавлена от смерти, как главного, да, последнего врага. И чтобы она была пропитана силами воскресения. Вот тогда-то, мол, возможно будет восстановление всех нас. Ведь наша беда не только в грехе, а в том, что из него вытекает, так? Даже если Бог нас простит, но мы умрем навсегда, какой нам толк от прощения? Согласитесь. Никакого толка, да, если там лопух на могиле вырастет, то какая разница?
Ну, если бы не в аду, то ничего.
Ну, а в аду все равно кусочек там. А, только кусок человека находится, понимаете? Да и добавок, что значит в аду? В аду находятся все люди до пришествия Христа, и по той причине, что другого места они просто не выдержат, понимаете? Природа слишком слаба человеческая, чтобы выдержать что-то большее, чем сила, чем ад. Ну вот представьте себе, вот нас бы сейчас попало поместить в центр солнца. Для нас это кончится очень печально и бы очень быстро, так? Пшик и все. И сгорели. Точно так же душа человека, которая не исцелена, не преображена, она взорвется и уничтожит очень быстро, понимаете, она разложится. Поэтому необходимо ее укрепление внутреннее. Для этого происходит боговоплощение, понимаете? Чтобы подобным исцелить подобное. Чтобы была такая некая прививка. Прививка жизни к умирающему человечеству, прививка к жизни...
Бог стал человеком, человек...
Да, опять-таки, это не пустые слова, это означает что? Означает переделку самого человека, да? Чтобы он стал богоподобным существом, чтобы Бог в нем действовал. Просто иначе как может быть обожжен? Божий луч коснется человека, а человек как льдинка, да, перед солнышком раз и растает, и все. Вот и именно потому что человек, он слишком трухлявый стал, понимаете? Его невозможно было в таком в трухлявом виде в Царство Божие ввести. Поэтому и сказано, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. Почему? Потому что они слишком слабые для Царства Божия. Поэтому потребовалось вмешательство той силы, которая преобразит плоть и кровь, которая введет их сама в Царство Божие, сделав их способными Царство Божие принести. И именно поэтому Рождество Христово, оно настолько важно, оно имеет такое огромное значение для всего человечества, что весь, все течение рода человечества, все течение истории, оно ломается, как бы, да, вот в таком изгибе. Если раньше люди так вот потихонечку деградировали, почему культуры могли развиваться, при этом телесно деградировали, вот, то при этом одновременно начинается расслоение, сначала с Рождества Христова, поэтому начинается новая эра, да, вот у всех, половины человечества. У людей, которые приняли Христа, у них начинается новая эпоха. Как говорил апостол Павел, старое миновало, а теперь все новое. Все новое во Христе Иисусе Господе нашем. Вот, но к этой новизне шел промысел Божий очень долго. Господь как бы долго прял нить истории. Потому что мы знаем, что мировая история плетется не какими-то заговорами, да, не тайными разговорами, не тайными бесовскими силами какими-то. А мировая история плетется Богом, который использует темные заговоры, понимаете, и разные бесовские злые дела, вот, для того, чтобы реализовалась его благая, могучая воля совершенно. Вот как раз-то в книге пророка Даниила, которую мы продолжаем с вами изучать, мы видим то, как Бог раскрывает свои пути в путях мировой истории. Так, мы сегодня читаем 8 главу книги пророка Даниила, где рассказывается продолжение откровений, данных Даниилу, пока засчитаем мировой истории. В прошлый раз мы видели, что Даниил, он зрел четырех живых существ, да, четырех зверей, которые символизировали четыре мировых империи, одна другую сменяющих. Теперь же Даниил видит нечто иное, он видит то, как ближайшие к нему звери возникают, как между ними возникает война, и как они пытаются уничтожить народ Божий. Итак, в третий год царствования Валтасара царя явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде. Видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, в престольном городе, в области Еламской. Видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Так, Суза – это нынешний город Шуша в Иране западном. Это была древняя столица Персии, Ирана, а до этого, до того, как там появились потомки ариев, это была территория Еламского царства. И вот в этом городе он находился в ссылке, потому что в главном городе империи тогдашней Вавилонской Даниил пророк был не ко двору. Валтасар решил отбросить всех советников своего отца Навуходоносора, ну знаете, как часто случается, да? Новый царь, мы умнее прежнего, как там Рамам говорил, мой мизинец толще, чем через волоса моего. Поэтому зачем мне старые советники? У меня вот новые советники, а старых мы в почетную ссылочку отошлем. Вот и Даниила отправили в Сузы, ну, как можно сказать, сейчас бы мы сказали, представитель президента в дальней провинции. И вот, будучи в Сузах, в этой провинции, он увидел снова откровение Божие, которое пришло к нему уже внезапно. Если раньше он готовился к нему постом молитвы, то сейчас Господу было угодно его просто воззвать к этому видению. И он видел видение некое, и он увидел, что он стоит на берегу реки Улай. Улай – это река, которая течет около реки, около Сус. И вот, называется он сейчас Корунная река. «И поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого». Высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Итак, вот этот овен, мы увидим дальше, что Гавриил, архангел, он объяснит, что это царство Медиан и Персов, которое идет на смену Вавилонскому царству. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. Я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него. И он поверг его на землю и растоптал его. Не было ни у кого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился. Но когда он усилился, то сломился большой рог. И на место его вышло четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, и к востоку, и к прекрасной стране. Прекрасная страна – это Израиль. И вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства, и попрал их, и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. и воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого говорящего. И сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и о опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. И было, когда я, Даниил, увидел это видение, я искал значение его, и вот стал передо мною, как облик мужа. И услышал я от середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал, Гавриил, объясни ему это видение. И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне, знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени. Когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое, и сказал, вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Авион, которого ты видел, с двумя рогами, это цари медийские и персидские, а козел косматый – царь Греции, а большой рог, который между рогами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силой. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве. И укрепится сила его, хотя и не его силой. И он будет производить удивительное опустошение, и успевать действовать, и губить сильных и народ святых. И при уме его и коварстве его будет иметь успех в руке его. И сердце своему он превознесется, и среди мира погубит многих. И против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его. Итак, давайте вот мы разберем вот это видение. Да? Видение оба том, что было во времена гибели Персии. Но это видение касается не только тех времен. Дело в том, что есть такая особенность видений, которая в нашей истории. И вот то, что история имеет некоторую тенденцию к повторению. Вы, наверное, знаете, да? Вот революция во Франции, она повторяется в России, да? Вот как Вандея вырезается во Франции, так же вырезается в России область Дона, донские казаки, да? Там страшная резня происходит. Вот некоторая такая есть, как бы такое повторение вот этих некоторых таких исторических моделей. Вот. Но если там то, что происходило во Франции и в России, это были вещи, которые касались частности, то видение Даниила, оно касается уже глобального, мирового порядка. Даниил видит, с одной стороны, столкновение двух мировых империй тогдашних, которые охватывали практически все цивилизованное человечество. Вот. И с другой стороны, он видит прообраз последней великой империи, которая возникнет в конце времен. И он видел царство последнего великого отступника, который будет царствовать над всеми народами земли. Я говорю об Антихристе. Вот этот древний гонитель, выросший из царства греческого, он был прообразом Антихриста, самым прямым. Но об этом сейчас скажем. Итак, по порядку. Даниил видит сначала овна, который имел два рога, потому что его сила была в двух народах, персы и медяне. Но один был рог выше другого. Почему? Потому что персы занимали господствующее положение, да, в Персии. Вот. А медяне у них были как бы союзники, но вассальные. И он бодал, причем порядок очень интересный. Он бодал к западу, к северу и к югу. То есть это вот животное, оно действительно действует как? Сначала оно ударило к северу, вернее к западу, то есть Персия сначала завоевала Египет. Потом она ударила к северу, потому что она завоевала Малую Азию. Мы знаем, что персидские войска доходили даже до наших южно-русских степей. Была знаменитая история сражения царя Дария с скифами, когда скифы все время от него откачевывали, да, оставляли за собой выжженную землю, когда он пытался завоевать территорию при Черноморье. И в то же время было сражение с греческими царями. И одновременно было сражение к югу, когда персидская власть распространилась, как сделала подвластной себе арабские племена. И власть уже до самой Индии доходившая, при индийской территории. Таким образом, как увидел Даниил, экспансия Персии шла по этим трем направлениям. Именно запад, потом север, а потом юг.